Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1071-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к этой короткой, но очень емкой книге, книге пророка Авдия. В прошлый раз мы с вами также читали весьма странные, на первый взгляд, слова из последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии. И вот что там написано. Это 1 глава, 2 и 3 стихи. «Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, а владение его шакалам пустыни». Давайте обратим наше внимание вот на что. Прежде всего, Бог сказал это не при рождении двух этих мальчиков, и даже не в то время, когда они стали взрослыми, потому что и тот, и другой на самом деле терпели жесткое крушение. Исав пренебрег своим первородством, и у него и в принципе не было особой духовной чувствительности, духовной заинтересованности. Ему эти духовные вопросы были просто неинтересны. С другой же стороны, Иаков был хитрецом. Да, я должен признать, однако, что у Иакова под этой внешней коркой было все-таки стремление к Богу, а была какая-то духовная чувствительность, духовная тяга, если хотите. Он получил первородство, хотя и не должным путем, но Бог начал его учить. И учил его Бог на протяжении всей жизни, пока он не стал Израилем, и даже когда стал Израилем, а уже не Иаковом. Бог учил его самыми разными способами. Мы тоже с вами об этом говорили, читая книгу «Бытие». Например, Богу пришлось сломать ногу Иакову, чтобы тот хромал всю жизнь. Вот эта хромота Иакова была результатом встречи хитреца с Богом. И вот в книге «Бытие», 49 глава, мы видим Иакова уже в Египте, он в преклонных летах, и он опирается на этот свой жезл, на эту палку, на которую он опирался столько лет. Таким образом, Бог привел его к себе. И в то время Бог ни разу не сказал, что он возлюбил Иакова или возненавидел Исава. Но вот тут мы подходим к последней книге Ветхого Завета, и мы к этому времени кое-что еще знаем про Исава и Иакова. Смотрите, один из них, Иаков, стал народом, и в этом народе несколько миллионов человек. Это еврейский народ. Ну и другой ведь тоже стал народом. И мы также видим, что Бог могущественным образом действовал в Израиле и через Израиль на протяжении его истории. И были там такие гиганты веры, такие великие духовные люди, как Моисей, Иисус Навин, Самуил, Давид, Иезекия, Неемия, Эздра. Но от Исава тоже произошел народ. Однако это был народ безбожный. Эти люди отвернулись от Бога. Так почему же Бог возненавидел Исава и весь этот народ? В прошлый раз я сказал, что мы увидим Исава как бы под микроскопом. И микроскоп увеличивает. И вот перед нами уже не один человек, а целый народ. Народ, который от этого человека произошел. И вот мы начинаем видеть недостатки, проблемы. Мы видим дефекты. Мы видим не только следствия, но и причины проблемы. Это как у человека, который болеет, ну, например, у него нашли какую-то опухоль, и берут части ткани этой опухоли для исследования, чтобы понять, какие там клетки. По симптомам кое-что понятно, но далеко не все. При поверхностном исследовании тоже кое-что понятно, но далеко не все. Вопросы все равно остаются. И вот берут этот фрагмент ткани, исследуют его под микроскопом, и тогда все становится ясно. Эти клетки становятся видны, и можно понять, о чем, собственно, идет речь. Так вот, у нас с вами сегодня есть возможность посмотреть на Исава. А Исав – это ведь и есть Эдом, как было сказано трижды в книге «Бытие». Так что мы смотрим на Эдом, и мы видим Исава, основателя этого великого народа. Так в чем же был его грех? Давайте перейдем теперь к книге пророка Авдия и прочитаем первую главу, второй стих. «Вот я сделаю тебя малым между народами, и ты в большом презрении». Этот народ действительно в какое-то время был великим. Понимаете, чтобы стать малым, он сначала должен был быть великим. И это величие народа мы с вами еще увидим. Но обратите внимание на то, что сейчас этот народ сделан малым. Или другой перевод – он унижен. Можно переводить – я унижу тебя среди народов. Это пророческое слово, поэтому и будущее время. Я унижу, то есть на момент написания пророчества это еще было будущее, потому что Эдом или потомки Эдома оставались сильным, мощным народом. Но к сегодняшнему дню, конечно, это уже далекое прошлое. Это свершившееся пророчество, это свершившееся или исполнившееся пророчество. Вот я сделаю тебя малым, или я умолю тебя, я унижу тебя между народами, и ты в большом презрении. Ну, то есть, тут такая некоторая ирония, хотя и горькая ирония, конечно. Раньше ты был большим народом, теперь ты перестал быть большим народом, осталось только к тебе большое презрение. Так что же говорит Бог дальше? В чем же была проблема? За что все это постигло жителей Эдома? Читаем третий стих. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце своем, кто низринет меня на землю?» Итак, здесь появляется ключевое слово. Что же говорит Бог? За что он их возненавидел? За гордость. Есть также русское слово «гордыня». Но, по сути, гордость и гордыня переводят одно и то же библейское понятие. Поэтому эти слова мы будем использовать взаимозаменяемо. И знаете, когда я об этом сказал, ну что грехом Эдома была именно гордость или гордыня, многие, наверное, подумали, и это все? Ну, подождите. Гордыня – это, конечно, плохо, очень плохо, но не настолько же плохо. А я вам покажу, насколько извращено наше восприятие. Допустим, я вам скажу, что у меня есть знакомый христианин, который очень много пьет. И вот он реально алкоголик. И я спрошу вас, что церкви с ним делать? И многие из вас скажут, ну как, на замечание его поставить? Или даже отлучить его немедленно? И, пожалуй, я с вами соглашусь. Или еще. Вам стало известно, что вчера пастора или служителя церкви застали в ресторане с девушкой, которая не является ни его дочерью, ни его женой. Что теперь с ним делать? И вы скажете, разобраться, на замечание поставить. А может быть, отлучить? И я с вами тоже соглашусь. А вот теперь третий пример. Я вам скажу так. Я знаю члена одной церкви, и он весь наполнен гордыней. Он наполнен гордостью. Это самый горделивый, самый высокомерный человек, которого я когда-либо встречал. И вот я вас спрошу, а что мне с ним делать? Полагаю, что мало кто из вас предложит отлучить его от церкви или даже поставить на замечание. Многие из вас, скорее всего, скажут, ну, конечно, надо, чтобы пастор с ним поговорил об этом, ну, или душепопечитель, чтобы поговорил, ну, потому что гордость – это, конечно, плохо, это серьезно, это большой грех. Но это, в конце концов, не такой уж страшный грех. Его ведь и не видно. Это ведь не как, допустим, пьянство. Или как воровство, или как супружеская измена. Но знаете, я вас сейчас, возможно, удивлю. Дело в том, что в Божьих глазах гордыня – это гораздо больший грех, чем пьянство, воровство или супружеская измена. Да, Бог многое говорит о пьянстве, о том, как именно пьянство погубило Израиль, и оно погубило Вавилон, и Александра Македонского, скорее всего, сгубило оно же. Оно же пьянство сгубило и Рим, и другие большие народы, большие империи. И да, пьянство – это действительно тяжелый грех. Однако в Божьих глазах гордыня еще хуже. И вот это касается нас прямо сегодня, прямо сейчас. Это про нашу жизнь. Это про вас и про меня. Это про то, как Бог относится к происходящему. И я вам скажу, что гордыня – это грех грехов. Это худший из всех грехов. Это грех, который Писание осуждает больше всех других. Давайте здесь скажем конкретнее и приведем некоторые места Писания. Бог говорит, например, что Он ненавидит гордыню. И раз Эдом съедается гордыней, Бог имеет полное право сказать: «Исава я возненавидел». Вот как раз из-за этого, из-за гордыни. Я не буду утверждать, что гордыня – это непростительный грех, единственный грех, за который нет прощения. Но я скажу, что если и есть такой грех, за который в принципе нет прощения, то это, скорее всего, именно гордыня. Смотрите, что говорит автор книги «Притчи Соломоновых» в 6 главе 16 стихе. Там перечисляются 6 или 7 вещей, которые Бог ненавидит. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души Его». Теперь смотрите, какое перечисление. «Глаза гордые» – это первое. «Язык лживый» – это второе. «Руки, проливающие кровь невинную» – это третье. «Сердце, кующее злые замыслы» – это четвертое. «Ноги, быстро бегущие к злодейству» – это пятое. «Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями» – это шестое. Смотрите, что поставлено здесь на первое место. «Гордые глаза» – это можно переводить так же, как «гордый взгляд». Когда этот человек приходит в церковь и смотрит на братьев и сестер осуждающе, с пренебрежением, высокомерно, вот это ненавистно Богу. Я вам скажу, вот это пред лицом Божьим хуже, чем пьянство. Нет, я ни в коем случае не оправдываю пьянство. Я согласен, что пьянство – это плохо. Но есть все же кое-что хуже пьянства. Но знаете, это еще не все. Бог говорит, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. И евангелист Иоанн говорит, что гордость жизни никак не от Отца. Если она откуда и приходит, то это от лукавого, от дьявола. И сегодня многие христиане оказываются горделивыми, заносчивыми. И даже Божию благодать они превращают в предмет для гордыни. Ну, типа, смотрите на меня, я спасен Божьей благодатью. Друзья мои, да тут же нечем хвалиться. Да, это дает нам основание, чтобы превозносить Бога, и это точно. Но это также является поводом, чтобы устыдиться самим. Представляете, нас с вами пришлось спасать только по благодати. Потому что мы такие грешники, что ничего, ровно ничего достойного спасения у нас самих не нашлось, ни у вас, ни у меня. И я это понимаю. У меня тоже не нашлось ничего, что я мог бы предложить Господу. Поэтому я спасен именно по благодати. Но даже этим хвалиться не могу. А еще люди иногда хвастаются тем, какими большими грешниками они были. Ну, рассказывают, какие у них были страшные, в кавычках, выдающиеся грехи. Но ведь Бог смиренным дает благодать. И мы с вами можем прочитать очень известный фрагмент, где говорится о смирении Иисуса Христа. Послание к филиппийцам, 2 глава, 5 стих. ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Те же чувствования, или можно переводить и то же расположение разума, какое во Христе Иисусе. Но какое это расположение разума? Какие это чувствования? Смиренные, конечно. Он говорил о себе: «Я кроток и смирен. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое легко». Ну и кстати, ведь именно в этом был грех сатаны. Это была гордость, это была гордыня. И этот же грех погубил, уничтожил свидетельство многих христиан. И теперь они просто не могут действенно служить Богу. Они не могут свидетельствовать. Им не о чем свидетельствовать, потому что люди не слова их слышат, а жизнь их горделивую видят. Люди эти строят не на основании Христа и никак не из золота, серебра и драгоценных камней. Они лишь собирают сток сена.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, многие христиане сегодня отмечены гордыней. И сатана ведь тоже пытался поставить свой престол над престолом Божьим. Он хотел быть как Всевышний. Ну и также, ведь именно в этом заключалось сумасшествие Навуходоносора. Помните, как он расхаживал, подобно павлину, по своему дворцу? Я прочитаю этот фрагмент из книги пророка Даниила, 4 глава, начиная с 26 стиха. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия“?» И помните, что было дальше. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет“». Да, вот вы слышите о том, что было с ним дальше. Навуходоносор забыл, кто он такой. Потому что, когда человек превозносится в гордыне, он ведь на самом деле совсем не превозносится. Напротив, он падает до уровня животного, зверя полевого. Вот такая картинка. И Бог позволил ему пасть до уровня животных, зверей полевых. Так что же такое гордыня или гордость? Как ее определить? Хочу предложить вам свое определение. Оно никак не претендует на научность, но, мне кажется, оно описывает суть явления. Итак, гордость или гордыня сердца – это отношение к жизни, которое провозглашает возможность жить без Бога. Еще раз повторю, это важно, потому что именно в этом проблема для многих христиан. Итак, гордость сердца – это отношение к жизни, провозглашающая возможность прожить без Бога. И мы с вами находим, что именно гордыня сердца превознесла это государство, называемое Эдом. Как Исав пренебрег своим первородством, и даже в доме у Исаака он предпочел тарелку этого красного, хотя другой еды там было предостаточно, но именно этого супа ему захотелось больше, чем всего остального. Этого супа захотелось ему больше, чем даже первородство. Ему дела не было до Бога. Вообще. И, пренебрегши первородством, он, по сути, пренебрег самим Богом. И вот точно так же произошло с его потомками. Он, Исав, умножился, стал великим народом, и этот народ провозглашает свою способность жить без Бога, свою независимость от Бога. Послушайте описание этого в Священном Писании, в Библии, в книге пророка Авдия, 3 стих. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте. И говоришь в сердце твоем, кто низвергнет меня на землю?» Здесь очень много сразу происходит всего интересного, яркого, примечательного. Давайте начнем с того, что этот народ, жители Эдома, жили в весьма интересном и уникальном месте. Это были горы, это были скалы. И город, который у них там был, назывался Петра. Это каменный город, или буквально город из камня. И надо сказать, что тут они не преувеличивали. Город у них был действительно огромный, и он буквально высечен из скалы. Кстати, вход в этот город тоже был из скалы. Он очень узкий, и туда мог пройти лишь один воин или гонец на коне. Лишь один, и то с трудом. Город этот было легко защищать. Естественным образом он был очень хорошо укреплен. Людям даже не приходилось думать о том, как его укрепить. И вот именно здесь люди решили, что вот она безопасность, вот она свобода и вот она защищенность. Это примерно так же, как некоторые люди относятся сегодня к банкам. То есть нужно в банк положить деньги, и деньги эти будут лежать там надежно. Те из нас, кто пожил немножко дольше, я думаю, сейчас улыбнутся, потому что много мы видели с вами таких надежных банков. Итак, город Петра. Он был именно таким банком древности. Люди привозили туда свое золото и серебро. Люди оставляли все это там, потому что считали, что сами камни все это защищают. Жители этого города жили в крепких зданиях из камня. Там был великолепный каньон. И люди сочли, что они находятся в полной и совершенной безопасности. И вот в этой, в кавычках, безопасности они сочли возможным провозгласить полную независимость от Бога. Они разорвали всякие дипломатические и прочие отношения с Богом, даже если когда-то такие у них были. Они отделились от Божьего правления. Они объявили суверенитет. Они возмутились, устроили мятеж против Бога. Что же теперь Бог сделает в этой ситуации? Давайте посмотрим на следующий стих. Это стих 4. «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». Хотя бы ты поднялся вверх, как орел. Дело в том, что орел считался символом божественности. И вот эти люди хотели свергнуть Бога с престола. Они поднимались вверх, как орлы, для того, чтобы воевать против Бога. То есть именно в этом была их задача, а не в том, чтобы, допустим, исследовать мир. Точно так же, как этого когда-то хотел сатана, эти люди тоже хотели стать сами себе богами. То есть вот сами боги, это, по сути, был их принцип. Они хотели взяться за то, что делает только Бог. Так вот, сколько же людей, которые и сегодня пытаются управлять своей жизнью так, как будто они сами боги? Они считают, что Бог им не нужен. Они просто живут без Него. И вот что интересно. Бог не дал никому из нас руля для управления самим собой. Задумайтесь, сколько в жизни того, что на самом деле действительно важно, но управлять этим вы не можете. Мы можем управлять своими эмоциями, по крайней мере, частично. Мы можем управлять своей работой, по крайней мере, частично. Но мы не можем управлять, например, местом, семьей, атмосферой, в которой мы родились. Мы не можем управлять многими своими внешними данными. Даже в какой-то момент мы начинаем понимать, что и детьми своими, вырастающими детьми, мы тоже не можем управлять, даже если очень хочется. Знаете, почему Бог не дал нам такого руля, которым можно было бы управлять жизнью? Знаете, почему он не сделал нас хозяевами жизни? Потому что он хочет сам управлять нашей жизнью. Потому что он хочет, чтобы мы приходили именно к нему. Прежде всего, за спасением. Ну и дальше он хочет взять управление нашей жизнью в свои святые руки. И с другой стороны, всякий раз, когда мы пытаемся сами управлять своей жизнью, мы ставим себя на место Бога. Мы как будто садимся на водительское сиденье. Мы становимся капитаном корабля или даже кораблика или самолетика своей жизни. Как один человек сказал, капитан бумажного самолетика. Это сурово, но это весьма точно. Это содержит очень точную характеристику нашей жизни. Мы проходим через воду и через воздух просто ради самих себя. Мы преодолеваем преграды, преодолеваем препятствия. Опять-таки для того только, чтобы себе что-то доказать. Без всякого учета воли Божьей. Так вот это, друзья, и есть гордыня. И всякий, кто приходит к такому положению вещей, реально совершает грех. И в конечном счете такой человек отправляется в вечность без Бога. На самом деле это и понятно. Он предпочел жить без Бога, а Бог уважает наш выбор, такой человек и получает вечность без Бога. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим в этот Божий микроскоп. Вот перед нами Эдом. И этот народ есть воплощение Исава. А вот и он, Исав. И что же мы видим? Мы видим животное, похожее на человека. Но по сути это животное. Оно отвратительно. Оно зациклено на себе. Оно заинтересовано лишь в самом себе. Даже если оно делает что-то хорошее, это ради себя. До Бога ему нет дела. Мы с вами еще будем развивать эту мысль, и мы увидим, насколько она актуальна. Но произойдет это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас, возлюбленные.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.